Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Какого юриста потеряла Франция в лице Анри Матисса, мы никогда не узнаем. Но зато какого художника она обрела, известно теперь всему миру. Анри Эмиль Бенуа Матисс родился в небольшом городке на севере Франции. Готовился стать юристом, но стал в итоге одним из величайших художников 19-20 века. Говорят, что характерная особенность его творчества – это цвет и форма. А вот что именно хотел этим донести до зрителя Матисс, разберемся с художником, автором лекции об искусстве и популяризатором искусства Александром Таировым. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, давайте тогда для начала разберемся с тем, кто же такой Анри Матисс сегодня для истории искусства вообще.
Ну, это художник, который, на самом деле, за которым пошла целая плеяда художников. Он явился родоначальником, ну, во всяком случае, так его выбрали, фависты сделали своим лидером, вот, то есть фавизма. Ну, и это новое направление в искусстве, и более того, эти две фигуры крупные, которые считаются самыми крупными художниками начала 20 века. Это он и Пикассо.
А вот если еще говорить о творчестве Матисса, то, ну и вот такую дилетантскую линию проводить в истории искусства, то есть я имею в виду по тому искусству, которое приемлемо, наверное, всеми, да, это импрессионисты, потом уже идут, наверное, фависты, вот.
Нет, там идут постимпрессионисты.
Постимпрессионисты, да. То есть вот когда красиво всем, и никто с этим не спорит, вот Анри Матисс уже, наверное, не для всех, или нет?
Да нет, я бы не сказал. Например, русский промышленник Щукин коллекционировал его, и очень большая коллекция картин Матисса как раз у Щукина. И, между прочим, ни одна крупная выставка, посвященная Матиссу, не может быть полной без коллекции, которая находится у нас, вот Щукинской коллекции. Так что он был уже признан, уже был популярен. И вообще, на самом деле, когда мы говорим о каком-либо виде искусства, направлении в искусстве, обязательно нужно понимать следующее, что оно, вот имея в виду современное искусство, и все то, что мы имеем в виду, вот скажем, начиная с импрессионизма, это все нуждается в том, чтобы люди каким-то образом понимали, в чем закономерность, в чем новизна, в чем особенности того или иного направления в искусстве. И тогда, когда происходит понимание этого, тогда понимает, приходит и оценка, и как бы осознание того, насколько оно значимо и насколько оно может доставлять удовольствие, насколько приемлемо для восприятия. Потому что если мы опираемся на классическое искусство, ну, оно вполне доступно. Там все близко к реализму, реалистично, и это как бы близко любому человеку, который находит в нем все соответствующее тому реальному представлению, которое, как он понимает, есть у него о мире.
Вот согласен с вами, Александр Иванович, хотя я вот тут недавно освежил в памяти древнегреческие мифы и классические сюжеты, казалось бы, классических полотен заиграть, ну, для меня, во всяком случае, совершенно по-новому.
Вы понимаете, когда мы касаемся даже тех видов и явлений искусства, о которых, казалось бы, уже устоявшееся мнение, ведь даже это нельзя воспринимать в полной мере, не зная предыстории, не зная мифологии, не зная Библии как таковой, потому что в основе библейских сюжетов лежит знание, о чем, собственно, идет речь. Тоже распятие Христа или снятие с креста, или вознесение Марии, там, допустим, если мы говорим об Ассумпте Тициана, предположим, не зная всех подробностей, которые описаны в Библии, в полной мере осознавать или осмысливать это произведение невозможно, как и произведение Эль Греко, предположим. Он более новаторский, скажем, чем те же классические художники, современники его, и Тициан, и, скажем, Микеланджело, там, кого бы ни взяли из представителей эпохи Возрождения и более поздней эпохи. Во всяком случае, когда мы о любом виде искусства говорим, даже реалистическое, даже классическое, требует определенной подготовки. Ведь люди, когда смотрят картины в картинных галереях, они просто опираются на поверхностное представление о характере того, что там изображено. Они видят натурально изображенных людей, снятие ли креста или явление Христа народу, как, скажем, возьмем картину Иванова. Но никто же подробности этих сцен себе не представляет. Они просто видят, ну да, вон там Христос вдали, вот тут группа людей на первом плане. Ну, видят, да, Иоанн Креститель. Но всех подробностей вот этого происходящего процесса, который на самом деле наполняет сознание полным пониманием происходящего и в результате чего возникает особенный трепет при восприятии картины, этого нет. То есть к любому виду искусства, к любому сюжету нужно подходить уже с определенной подготовкой, будь то классическая, а тем более, когда мы говорим о модернистских видах искусства, понимаете? Поэтому, если мы говорим о модерне как таковом, он же уже становится более сложным для восприятия, потому что язык усложняется, и сам характер изображаемого приобретает очертания менее знакомые обывателю как таковому, и он сходу, с порога начинает отрицать этого, не пытаясь даже понять, не пытаясь подготовиться к тому, чтобы воспринять какие-то новые формы восприятия действительности или ее трансформации. Потому что не случайно, скажем, и тот же Пикассо, и сам тот же Матисс говорили о том, что художник создает новые формы искусства по своему ощущению, по своему восприятию, и он имеет право на субъективный взгляд на мир. Но более того, я вам хочу сказать, что даже классические произведения, если вы сравните, скажем, ретроспективу, начиная с каких-то времен давних, и вы посмотрите на картины, вы увидите, что на самом деле характер изображения категорически меняется от эпохи к эпохе. И если у кого достаточный опыт для восприятия, скажем, отличий, скажем, эпохи Возрождения, от барокко, классицизма, и он сразу отметит особенности, присущие тому или иному периоду. Ведь не случайно Климт говорил, что каждой эпохе свое искусство, и каждому искусству своя свобода. И вот эти фундаментальные фразы, они определяют на самом деле всю закономерность изменения искусства, любого вида искусства. И поэтому, когда мы говорим о современном искусстве, оно ни в коей мере не может напоминать то, что было, скажем, в 19-18 веке. Время меняется, меняется философия, меняется атрибуция, меняется антураж, появляются современные и технические, и технологические средства. И говорить о том, что искусство может быть таким, каким оно было в 19 веке, в 18, 17 и в более глубокие времена невозможно. Оно вместе с временем должно меняться. И еще одно очень важное обстоятельство. Меняется философия и меняется, соответственно, восприятие людей.
Хорошо, тогда, Александр Иванович, что мы должны знать об Анри Матиссе, когда мы приходим на его выставку, не знаю, нам в руки попадает альбом с его репродукциями?
Во-первых, мы должны понимать, что такое цвет. Мы должны понимать, что в середине 19 века изменилось отношение к цвету, потому что были открыты, описаны законы отражения цвета, преломления цвета Шеврелем и Гельмгольцем. То есть вы начали понимать то обстоятельство, что мы воспринимаем все в отраженном свете, и что цвет предметов, который нам кажется принадлежит цвету на самом деле, самому предмету, но это не есть то самое, что на самом деле мы видим, когда мы смотрим на предмет. Ну, мы привыкли, что помидор красный, огурец зеленый, трава зеленая, море синее, небо синее. Так и думали в классические периоды искусства. И изображали вот таким образом. Но если мы посмотрим на небо, оно в разный момент дня, оно совершенно другое. Вечером оно абсолютно багрово-красное, да? Утром оно совершенно другую окраску имеет. И все в природе на самом деле меняет свой цвет в зависимости от того, какова прозрачность воздуха, каковы рефлексы. Рефлексы – это что значит? То, что во взаимодействии с чем предмет приобретает свою окраску. Если, предположим, к лицу поднести окрашенную в красную бумагу, то лицо окрасится в красный цвет. Ведь в свое время Гогену бросали упрек, что у него собака почему-то может быть красной. Да? А если мы посмотрим во время заката, в какой цвет окрашивается все, если люди наблюдательны, то они могут заметить, что все приобретает вот совершенно такую багровую окраску в зависимости от того, какие лучи света падают на твое лицо. И тогда лицо приобретает совершенно вместо привычного телесного цвета становится совершенно другим. И также все предметы тоже меняют свою окраску. В общем, смысл заключается в том, что если художники классического периода писали все в более или менее приглушенном цвете, например, использовали палитру цвета в смеси, чистые цвета никогда не наносились на холсте, они всегда смешивали краски на палитре. А в результате смешения красок краски теряют свою яркость. Если вы обратили внимание, скажем, у импрессионистов полотна более яркие, они писали открытыми цветами. И если мы смотрим на полотна Гогена, постимпрессионистов, то они вообще пылают цветом, если вы помните, да? И вот отсюда мы должны отталкиваться. Ведь многим, даже не очень понимающим в модернистских направлениях искусства, полотна Гогена нравится по каким-то таким тем или иным причинам. И Гогена очень многие выделяют и понимают, потому что они удивительно жизнерадостны, все они наполнены солнцем, свечением невероятным. А Гоген-то как раз и работал открытыми цветами. И он исследовал проблему до этого мыслящихся несочетаемых цветов. Он как раз ими и работал, с несочетаемыми цветами, казалось бы, в классическом понимании искусства. Да? Впоследствии, собственно говоря, вот и направление, вот фовизм, он, собственно, многое подчеркнул от Гогена, на самом деле, да, и вот уже те направления искусства, а если мы возьмем современное искусство, то там появляются краски совершенно неестественно таких сочетаний, да, там акриловые краски, появляются довольно таких ярких оттенков цветов, и все равно они используются, и в современном искусстве это все кажется вполне естественным и приемлемым. Так что зрителю нужно быть готовым к тому, что современное искусство использует довольно такие откровенные цвета, уже начиная с импрессионизма и развиваясь в течение всего 20 века. Сегодня это носит такой авангардный характер и довольно смело использует все виды цветов. И отсюда нужно идти к следующему, что это как раз начал делать Матисс. Вот в чем вклад его в современное искусство, что он, вот, например, использовал специально цитрусовый как он говорил, для извлечения цвета. Вот у него характерно, он любил писать апельсины, они ярко светятся. И вот натюрморты у него с апельсинами. И натюрморт в результате приобретал довольно яркий светящийся характер. И для него цвет носил глубоко такой эмоциональный, чувственный характер. Например, он говорил, цвет, и только он служит источником тех эмоций, которые будет у нас любое изображение.
То есть, грубо говоря, мы подходим к любой из картин Матисса, мы обращаем внимание на цвет, на форму и уже, собственно, сюжет, и потом у нас все это складывается в впечатление.
Конечно. Для него важно пятно, как работает пятно. Вот, например, Мане говорил как? Что бы ты ни писал, ты в первую очередь должен видеть не там ни дерево, ни человека, а ты должен видеть цветовое пятно. И ты работаешь с цветом. Потому что на самом деле есть некая предустановка, когда ты понимаешь, что ты пишешь человека, ты уже начинаешь мыслить такими немножечко стандартными категориями и забывать о том, что на самом деле ты, если смотришь на какое-то изображение впервые, ты его не различаешь, форму, ты как бы сначала не понимаешь, условно говоря. Ты просто опираешься на какой-то ощущение перехода, перелива цветов, изменчивости формы, да? Ну, особенно, когда мы говорим вот о творчестве того же, ну, возьмем Мане, Клода Мане. А еще на творчество Матисса оказал большое влияние Поль Синьяк, если вы знаете такого постимпрессиониста, который писал черточками, штрихами. Вот он и Сюра, они назывались дивизионистами и пуантилистами, потому что писали точками. И вот у них все превращается в какое-то такое марево удивительное, через которое мы воспринимаем, как бы угадываем изображение. На самом деле в картине есть несколько уровней, несколько слоев. Это первый, это сюжетный, да, это то, что ты видишь, что явно там изображено. Второй – композиционный, третий – колористический. Понимаете? И это на самом деле. Ну и уже ты наслаждаешься и мастерством автора, владением рисунка, композицией, цветом, ну и сюжетом, естественно. Вот видите, эти все слои нужно для себя впитать. И тут нужно, конечно, некий базис для того, чтобы, вообще говоря, понимать, зачем ты приходишь в галерею. А не просто потому, что все приходят, и ты говоришь, что по каким-то смутным интуитивным ощущениям, что вот этот нравится, а этот не нравится. И еще знаете, какое слово есть в обиходе? Смотрится, не смотрится. И вот с этой позиции люди оценивают искусство. Не потому, что я им бросаю упрек. Это просто не их вина, это их беда. То есть каждому моменту, если ты хочешь что-то понять, скажем, в философском учебнике, да, ты должен, по крайней мере, иметь первоначальную философскую подготовку для того, чтобы для тебя это обрело некий смысл. То есть возникает такое понятие, что у всякой информации есть свой язык, свои правила этого языка, и будь любезен, ты хотя бы ознакомься с азами этого языка, и тогда можно говорить, что ты предуготовлен к тому, чтобы понять это хотя бы в первом приближении.
В общем, да, нужна большая подготовка перед тем, как мы идем наслаждаться искусством.
Конечно. А Матисс прекрасен. Матисс прекрасен вот в колористическом плане, в его композиционных решениях удивительных. Ну, просто для примера можно вспомнить «Грусть короля». Это вот его период, когда он начал работать техники, как он ее называл, декупажа, а иначе говоря, аппликации, да? И там удивительно, как он вот раскрашенную бумагу брал и вырезал прямо легким движением и наклеил. Вот вы можете посмотреть потом, это «Грусть короля». И даже не понимая так, не видя на самом деле короля на первый взгляд, и потом вдруг, когда смотришь на картину, во-первых, она очень красивая колористически, а во-вторых, ты вдруг узнаешь образ короля и образ всего того, что он пытался изобразить там, или что он хотел изобразить. А, ну и его классическую картину, которую знают все, она такая хрестоматийная, это «Золотые рыбки». Да? На самом деле там ведь нет как таковых ни пространства, ни перспективы, ничего. Но когда ты смотришь на картину, игра цвета, переход этих рыбок в преломлении, в сочетании с кустами, на фоне которых они изображены, со столиком, создает удивительную гармонию. И ты вольно или невольно попадаешь под обаяние этой живописи. И вообще говоря, если мы говорим о Матиссе, то к нему, конечно, нужно внутренне быть подготовленным. И тогда чем больше ты его смотришь, тем больше удовольствия ты получаешь в результате того, что ты понимать начинаешь, по каким законам работает Матисс.
Спасибо вам большое, Александр Иванович. Я надеюсь, понятнее станет теперь и нашим слушателям, и они смогут стать и хорошими зрителями, в том числе и Матисса. А слушателям я напомню, что мы беседовали с художником, автором лекции об искусстве и популяризатором искусства Александром Таировым.
Интервью на радио «Спутник».